Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». Привет.
Привет.
Будем на «ты», как в жизни. Я очень рад тебя видеть в студии «Радио Вера». Мы с тобой за последние месяцы, годы на «Радио Вера» не раз встречались, и это очень радостно, хорошая традиция. Но в основном говорили об общественных проектах, о твоей работе, о фонде. Я думаю, что и об этом тоже мы сегодня, конечно же, поговорим, куда без этого. Но я очень рад возможности сегодня с тобой поговорить больше о личном. До той степени, до которой об этом можно рассказывать, о вере, о пути к вере, о пути в вере, о том каком-то мировоззренческом основании, которое, как мне кажется, стоит за всей твоей общественной работой, разнообразной. Вот путь к вере и в вере у человека, как мне кажется, состоит из этапов. Это какие-то открытия за открытием, события за событием, которые в цепочку складываются, и потом, окидывая так ретроспективно, человек говорит: вот мой путь к вере. Вот какие этапы самые главные на своем пути ты бы выделила?
Ну, ты знаешь, я родилась вообще в Волгограде, и я бы даже сказала, в Сталинграде. Несмотря на то, что во время моего рождения город назывался Волгоград, но для меня все, что связано с Великой Отечественной войной, со Сталинградской битвой, это не пустой звук. Как-то так случилось, что я очень чувствительно все это воспринимала, и я выросла прямо рядом с мельницей Гергарта. Это единственное здание, которое осталось после войны, потому что город был полностью разгромлен, и домом Павлова, они рядом между собой. И моя мама, кстати, родилась как раз в доме Павлова. Ну, там от дома одна стена осталась, но дом восстановлен был, и вот в этом доме она родилась. То есть это вот контекст моей жизни.
А эти вот дома, которые ты перечислила, это, я так понимаю, вот точка, которую удерживали в боях. Вот
58 дней обороны дома Павлова была, и до реки Волги там оставалось, и сейчас также остается около 200 метров, нельзя было сдать этот берег, и у нас говорят, за Волгой для нас земли нет. То есть иначе бы мы не только проиграли бы Сталинградскую битву, но не было бы вот этого перелома всей войны. И мне кажется, отсюда все. То есть вот от такого четкого понимания, что ты можешь изменив себя, ты можешь изменить очень многое. И мы каждый год обязательно там на 2 февраля выходили в Сталинградскую битву, в панораму, и, в общем, ну, казалось бы, все одно и то же. И вокруг были дети как дети, абсолютно нормальные мальчишки и девчонки, которые бегали там между экспонатами, дергали там за косы девчонок, смеялись. Я почему-то всегда это воспринимала очень серьезно. И для меня вот этот вот хлеб, перемешанный наполовину с землей, это все было здесь и сейчас. И я действительно отходила после каждого такого похода еще 2 недели. Ну, там было все это очень реально, как сейчас вот храм вооруженных сил и музей. 1418 шагов к победе. Нечто похожее было, такое тоже очень современное, и в Сталинградской битве. И я, честно, даже не понимала, как можно к этому так поверхностно относиться, как мои одноклассники. И это как бы вот жило со мной еще какой-то промежуток времени, пока мы писали сочинение после этого. Ну, как бы каждый год одно и то же. Но я видела, как война меняет человека, я видела, что такое жизнь на стыке войны, и воспринимала это как, ну, такой вызов, что ли, для себя. Я не знаю, как это в какой-то проекции объяснить, потому что я все-таки мне 37 лет уже будет, да, но почему-то, мне кажется, я недалеко от этого момента ушла, и по-прежнему все это проживаю. Момент, что Бог очень рядом, и война — это очень неожиданная вещь, так же, как и начало и конец жизни. В любой момент жизнь может оборваться, и поэтому ты предстанешь перед Богом. И я училась в духовно-певческой школе с 7 лет. Изучала Ветхий Завет, историю религии, православия, конечно же, это было. И группа, с которой я училась, она была старше меня, я была самая младшая. Там были вообще старшеклассники. То есть мне там было очень неуютно, потому что вокруг были взрослые, думающие люди. И я все время была отстающей. Моя большая проблема была в том, что я не успевала конспектировать. Я вообще плохо писала. И со мной ходила бабушка. И она на задних рядах сидела, все это записывала, и потом мы все это разжевывали дома. Это был период, когда храмы только-только открывались.
А это был какой-то твой интерес, или родители решили, что нужно ходить в духовно-певческую школу?
Это совпадение каких-то непонятных вещей. Я не могу сказать, что я туда сама побежала, потому что это просто открылось. Впервые в городе духовно-певческая школа. Я до этого ходила...
Надо идти,
на фортепиано. Да, надо идти. Но пошли из нашей школы всего 3 человека. Моя лучшая подруга и моя одноклассница. И так мы, в общем-то, до конца и проучились. И вместе с бабушкой я приходила к вере. И параллельно мы с бабушкой все время ходили на службы. Тогда, значит, восстановили Казанский собор. Это, ну, кафедральный собор в Волгограде. И мы там были на всех службах. Я помню службу пасхальную ночную. Помню до деталей, до запахов. Это вот прям это часть моего детства. Я мало что помню, кроме вот таких вот ярких вспышек, именно служба, какие-то серьезные моменты моего там нравственного выбора, например. Я с подружкой пошла в магазин, она взяла меня с собой для того, чтобы я вместо нее купила ей сыр. Вот. Этот момент очень так характеризует детство очень хорошо. Она стеснялась это сказать и всегда брала меня с собой за хлебом и за сыром. Там. И нам надо было до магазина, ну, дойти, там минут 15 идти. Вот. И я все шла и как бы ее отчитывала, говорила, ну, когда ты уже, Наташка, сама будешь ходить, ее тоже Наташа зовут. Вот. И когда мы, значит, пробили этот чек, помнишь, такие серые чеки были, да, отдельно они пробивались, мы с этим чеком встали уже в отдел, и вдруг перед нами старушка стояла, и на эту старушку продавщица начала очень сильно как-то кричать. Что-то было не так. Не знаю, может, она чек не пробила. Я вообще ума не приложу, что там произошло. Но меня это настолько возмутило, и я в момент включилась, и я стала ее защищать и наезжать на эту продавщицу. Я говорю, как вы вообще смеете? Это пожилой человек. В общем, я сама от себя не ожидала. И вот вся вот эта вот концентрация, какую-то там несправедливость, вот это вот, да, вот все, что что я тогда переживала, вот как-то это все на мне сошлось. В общем, я решила защитить этого человека, и, естественно, продавщица никак, ну, она обалдела вообще. Какой-то ребенок, там, не знаю, 10 лет, там, вот так вот себя ведет и говорит правильно это, по сути, вещи. И дальше пошло все вообще не по плану. То есть я обошла прилавок, а за ней была дверь, она вела в коридор, и там было написано «дирекция». И я, в общем, пошла туда. И, значит, я открыла дверь с надписью «директор», зашла туда и продолжила свой монолог. И не помню вообще ответной реакции. Я помню, что мне не было ни стыдно, ни страшно, ничего. Вот, я должна была закончить это. Я оттуда уж вышла совершенно удовлетворенная, что справедливость восторжествовала. И ушла оттуда. В общем, поход за сыром закончился помощью старушки.
Вот где предыстория фонда «Женщины за жизнь».
Это что... Ну, ты знаешь, я возвращаюсь к каким-то рэперным точкам в своей жизни и понимаю, что зачатки были тогда. И еще был момент, я очень хотела работать с детства, с 12 лет, я пошла на биржу труда, а туда брались 14. Но моей подружке было 14, нас было 3, и нам было 12, 13, 14. И провели по документам, которые 14, а нас как бы просто скопом взяли и сказали, идите, короче, работайте, но по документам вот так вот. Ну, типа зарплата одной платилась или что-то, как-то так, не помню. И нас поставили сначала на детский садик подметать двор, И это было очень тяжело, потому что, ну, мы были маленькие, а метлы были такие вот деревянные, там, скрученные проволокой из веток, да, вот сама вот эта часть, которая метет, они были очень тяжелые, очень грубые. И мы за несколько дней натерли такие мозоли уже, которые кровили. И мы пошли, в общем, это все говорить руководству, поставьте нас куда-то помогать детям, потому что мы, в общем-то, в садик пришли. Ну, нас не услышали, мы пошли опять на биржу труда, и нас поставили после этого. Ну, то есть мы как бы везде требовали, что вообще-то надо, ну, в соответствии с правилами действовать, да, какой-то все-таки распорядок должен быть. И нас поставили в другой садик, мы начали там работать, и мы увидели изнутри вот этот весь произвол, когда детей били, там, по лицу били, ругались матом, обсуждали свою интимную жизнь, причем это для меня был вообще колоссальный стресс, то есть я услышала вот эту всю правду отношений между мужчинами и женщинами, женщинами там все нянечки там и так далее были совершенно не на высоте, и это все слышали маленькие дети. И, ну, наверное, предел уже моего терпения было, когда на моих глазах ребенка, который не говорил еще, это самая такая ясельная группа, били прям по щекам. Кошмар. А до этого все накопилось, то есть мы видели, как они наливают чайник воду из-под крана, как будто бы кипяченая вода, вот. Ну, вот все вот это вот, вся неправда, она была перед нами, а мы дети, мы вот как бы очень искренние. И я решила рассказать это все маме этого ребенка, она меня не послушала, ну, естественно, я сама ребенок. И тогда рядом с домом был, я не знаю, вот я воспринимаю сейчас, это был какой-то фонд «Семья». Я не знаю, вот 90-е годы, что это на самом деле было. Но какая-то вывеска была связана с помощью семьям. И мы туда втроем пришли. А нас еще так интересно раскидали по разным группам, чтобы мы между собой не общались. Но когда мы вечером обсуждали, у каждого в группе было одно и то же. Вот. И мы пришли туда, и я все это по полочкам рассказала, что вот так вот и надо с этим что-то делать. И, наверное, это было со стороны просто очень, ну, революционно. Три ребенка, которые возмущенно вот это все рассказывают и ищут, как можно помочь другим детям. И эта женщина сказала, что, ну, в принципе, это все ужас, кошмар, и с этим нужно что-то сделать, но по закону мало что сделаешь, потому что доказать это как докажешь? Еще мобильных телефонов же не было. И она спросила, а как там вообще на кухне? Чисто, нет? Ну, и тут, конечно, просто у меня там список был подготовлен, там и тараканы, и все, да. И на следующее утро, когда мы пришли в садик, там уже стояла пожарная машина, скорая, всех вывели из садика, и началась проверка. С тех пор на биржу труда меня не брали. Вот. Но в 14 лет я устроилась уже работать внештатным корреспондентом в газету. И это, в общем, просто шло по нарастающей. Понимаешь, это были какие-то зачатки. Но в целом, наверное, самое интересное для меня – это помощь людям и сами люди. Вот сами люди. И в какой момент человек пересекается с Богом, осознает это или не осознает, но уже есть какое-то вмешательство Бога, как меняется его жизнь, меняется ли, и как это можно спроецировать и на меня. То есть это всегда опыт. Смотря на других людей, ты понимаешь, что человек рядом с тобой, он всегда выше, глубже, правильнее, удивительнее. И рядом все люди, они... ну, как бы хорошие и уникальные, да. Я, ну, вообще вот не воспринимаю людей, что они какие-то не такие, что они там подлецы. Они, мы все подлецы, и мы, у каждого есть это испытание. Мне кажется, Бог как-то так вот проверяет нас, что мы думаем, что у нас будет вот проверка на то, там, не солгать, там, еще что-то. А на самом деле нас на какие-то другие вещи проверяют. Вот сколько я смотрю судеб других людей, это очень нестандартные ситуации, где-то даже очень такой искренний диалог с Богом, когда... ты не можешь спасовать, ты тоже должен как бы давать такой в полный рост ответ ему, где-то делая вот неправильные, что ли, вещи, как у Луки, воина Есенинского, когда произошел спор, когда Господь ему говорил, что ты должен выбирать, или ты пишешь книги, или ты оперируешь. Я вот, ну, сейчас это детально не помню, но меня это поразило, и поняла, что вот этот диалог, он у каждого происходит. Это какой-то, может быть, даже где-то дерзновенный диалог, но где ты смелый. Вот Бог любит смелость эту, когда ты можешь ответить, и тебе есть что сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Москвитина, журналист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А у тебя этот диалог по поводу чего?
Наверное, за других людей. Вот очень много в виде таких случаев, очень разных, когда люди себя очень по-разному ведут. Вроде как превращаешься в такого ходатая, что ли. И
за них перед Богом.
И, ну да, и, ну, то есть я в корне изменилась вот через свое вот это социальное служение, и началось социальное служение с такого моего дерзновенного, знаешь, запроса. Я не хотела идти в антиаборт, я так и сказала, что только не в антиаборт. Я очень долгое время просила Бога, что он, чтобы он меня поставил послужить, и я это видела как достаточно непростой выбор, потому что я не видела себя ни там, ни там, ни там. Я везде себя пробовала, и после миссионерских курсов я не знаю, где я не была. И, ну, это и кормление бездомным, это и помощь людям после неудавшегося суицида, это и отправка посылок в тюрьмы, это и помощь беременным, и разная антиабортная деятельность, чисто просветительская, и помощь отказникам. И все, знаешь, вот как будто бы, ну, что-то вот не то. Ну, то есть я искала. Я искала, искала, это было очень тяжело, прям я очень переживала, это длилось долгие годы, и я примерно раз в неделю ездила в храм Христа Спасителя к мощам Филарета Дроздова, как, ну, для меня это был святой миссионер, который поможет мне, человеку после миссионерских курсов, как-то определиться. И там был и спорт, там было и выпрашивание, там было, ну, то есть все, я говорила и с напором, я говорила и прося, и так, и так, и так, раз в неделю, то есть стабильно ехала к нему как к родному человеку и на коленях просила: укажи мне путь, но как-то за меня попроси Господа. Ну что делать женщине? Мужчине очень легко, он может, ну, хотя бы алтарничать, а что можно сделать женщине?
Как ты почувствовала, что вот ответ пришел, если он пришел?
Ну, он
что
пришел.
Вот это вот, вот теперь на своем месте. Это как, через что это воспринимается?
Это вот через мою дерзновенную фразу: только не в антиаборт. Вот, это совершенно точно. И я сказала, что, ну, только не туда, потому что это расчленёнка, это достаточно агрессивная деятельность. Ну, то есть я так ее видела, она такая была. И...
Что ты говоришь, только не в антиаборт, ты имеешь в виду, что только вот не этим видом социального служения я
вот,
хочу
вот
заниматься, чем угодно, только не этим.
Да, да.
И именно этим пришло.
Да, да, ну, это как бы так Господь и ставит, ну, если ты там на расслабоне это все делаешь, то это не жертва.
Но вот этот момент, когда ты, не знаю, соглашаешься или понимаешь, или чувствуешь, что вот да, это я на своем месте. Спрашиваю, потому что многие, я думаю, наши слушатели, которые размышляют о вере, об отношениях с Богом, вот этим вопросом задаются. Как, вот как понять, что я сейчас здесь, где должен быть, и вот это, грубо говоря, это Божья воля?
Ну, во-первых, это правильно задать вопрос, найти тон и не вымучивать его. Я просто подошла к этому вопросу вплотную и задала его очень искренне. То есть это был прям... ну, это, я поняла, что там я была, и что-то похоже, что самое очевидное – это антиаборт. И я так сказала: ну, вот все что угодно, только не кидай меня в терновый куст. И повторила это несколько раз. И после этого мои друзья сказали... прошло, я не знаю, несколько месяцев, наверное, я прошла через развод. И... это был очень сложный период, когда ко мне пришли друзья в гости и, видя, что я в тяжелом очень состоянии, сказали: ты не хочешь вообще вот какое-то движение женское открыть, помогать другим женщинам? Ну, вроде как это было из головы, то есть это было, ну, тебе плохо, ты помоги другим, но все равно вокруг тебя столько беременных крутится, это правда было на тот момент, и беременных, и бесплодных, и тех, кто после бесплодия рожает, и как бы вроде такие намётки уже были, да, вот этого промыслительного пути, но воедино это не собиралось. И, наверное, отсюда, от моего отрицания, пошел вот этот вот запрос. И вот ровно там через небольшое время я встала и... вот вот, ну, перед этим вот выбором уже сама я интуитивно чувствовала, что вот это оно. Но после того, как я решилась на это, где-то было полтора года очень тяжелых метаний, очень, потому что деятельность, ну, откровенно говоря, не по силам. Невозможно где-то этого ресурса набраться и спокойно заниматься антиабортом. Антиаборт — это там, где смерть откровенная, где убийство, это все очень ощущается, это очень сильные человеческие драмы, это где и любовь, где интимная сфера, это вот просто все на грани. И я, естественно, хотела развернуться и уйти. То есть у меня все время было такое чудовищное просто испытание. Я... Человек, который, ну, мне вообще не свойственно поворачивать назад, вот это вот оборачиваться, там, взявшись за плуг, не оборачиваясь, это, в общем-то, вообще мой девиз. Но тут я сомневалась, что это мой путь. То есть я уже встав, все время у меня голова мне не давала покоя. Почему? Потому что, открыв вот этот, ну, сначала это не фонд был, это было волонтерское движение, в очень большом количестве пошли эти женщины. И первое, что нужно было, это помогать материально. Нашлись там психологи, там гинекологи, но людям конкретно нечего было есть, а денег не было вообще. Я вкладывала свои деньги после развода, да, это все было просто на разрыв аорты. Я искала, я встречалась со всеми там, с кем мне говорили, с этими не встречайся, эти плохие, эти еще хуже, а эти вообще там, да. Я ко всем трем категориям ходила. И у меня не было никаких предубеждений, потому что эти женщины, вот они везде, у них есть имена, фамилии, у них есть там, они сейчас перед этим выбором. Мне было вообще не до вот этих вот размышлений глубоких, но я не могла понять, если Господь не дает вот этой вот стабильности уже тогда фонду, а для меня это все было вообще в новинку. Я не знала, как фонд собирать. И в моей записной книжке, это очень важно, не было ни одного телефона, на кого бы я могла опереться. То есть не было никаких сильных людей вообще. То есть мне пришлось самой стать сильной. Это для меня самый главный вызов в жизни. Я всегда считала, что я очень слабая. Вот чему меня научил фонд, я узнала, что я сильная. Ну, я до сих пор считаю, что я слабая, но я просто вижу результат деятельности. И меня метало так, что я... Ну, если не каждый вечер, то, видит Бог, там первые полтора года 80% моей деятельности сопровождалось горючими слезами по ночам. Я прям реально плакала навзрыд перед иконами, и у меня перед иконами такой коврик, и этот коврик просто слышал все. То есть я... Ну, я вот прям навзрыд кричала и говорила: Господи, ну почему я тут? Что мне делать? Почему, если ты меня туда поставил? Что я должна этим женщинам сказать? Мне же надо конкретно им помогать. И ошибок тоже было много. Но они до сих пор есть. Я как бы абсолютно четко осознаю, что тут нету какого-то проторенного пути. Это очень сложная деятельность, и она получается только потому, что ты рискуешь. И какое-то большое дело, оно всегда сопряжено именно с риском, с тем, что ты всегда будешь ошибаться, как бы ты ни старался, все равно вот эти вот падения, они дают вообще эту амплитуду движения.
Скажи, вот ты в начале программы упомянула, что такой твой какой-то принцип, твое мирочувство, это что вокруг прекрасные люди, все лучше меня, как один священник у нас в эфире, мне кажется, замечательно сформулировал, что смирение — это когда не я хуже всех, а все лучше меня. А с другой стороны, ты говоришь о разных трудных ситуациях, в которых очень легко в человеке разувериться. Не в женщинах, допустим, которым требуется помощь, а в том, кто их бросил, например. Или в тех, которые помогают или не помогают, но обманывают. То есть ты видишь такую достоевщину, о которой я, допустим, могу только догадываться, а ты в ней живешь и работаешь часто. Как не разочароваться в людях?
Ну, не знаю.
Хороший ответ.
Ну, честно, не знаю. И бывают такие моменты, когда ты очень сильно устаешь, и, ну, как-то вся вот эта вот несправедливость жизни, неправильных поступков людей выходит на передний план, и ты понимаешь, что какое-то вообще ничтожество, что, ну, грубо говоря, я вот выйду отсюда и скажу, вот я сказала, что там все люди хорошие, но не ты ли думала, вот. Ну, это я все, и это все я, да. Я только боюсь быть неаккуратной к людям. Я очень обычный человек, и, может быть, хуже всех тех, чьи ошибки я наблюдаю каждый день. Просто грешу, наверное, другим. И я боюсь в своей вот этой вот какой-то... Ну, своими установками, думая, что я там лучше, вот это вот все, да, это же неистребимо вообще, да, поранить другого. Поранить человека, который, ну, явно что-то делает абсолютно там против совести, там, ну, те же аборты или измены, этого всего очень много. Но столько раз я убеждалась в том, что это вообще не... неправда жизни, что ли, это настолько на поверхности, что эти люди могут быть святыми. Я же не могу увидеть там нимб или что-то, но это настолько чувствуется. Люди, которые, женщины, совершили аборты, люди, которые предавали. Столько вот как бы вот этой грязи ты видишь, слышишь, перевариваешь, очень тяжело это все дается. И потом раз ты человека видишь с другой стороны, ты поражаешься, что ты намного хуже, вот.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».